Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмонов. Мы продолжаем серию эфиров, в течение которых мы выясняем взгляд на наш регион и на нашу страну, регион Центральной Азии, со стороны мировых держав. Мы уже говорили о том, как видят регион Центральной Азии из Российской Федерации, как видят его западные страны. Ну а сегодня мы поговорим о нашем великом, большом, но очень таинственном соседе, о Китае. И сегодня разобраться в этом вопросе нам поможет наши гости в студии на радио «Спутник Кыргызстан». Встречаем профессора Российской Академии Наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Яну Алексютину. Яна, здравствуйте, рада вас приветствовать.
Здравствуйте.
В Кыргызстане в очередной раз и в нашей студии тоже. Яна, мы на самом деле в Кыргызстане действительно живем бок о бок с Китаем, но знаем о нашем соседе очень-очень мало. С одной стороны, правда, буквально 500 километров в восточную сторону, граница, конечно, разделенная высокими горами, но, несмотря на то, что наши страны очень часто на самом высоком уровне заявляют о сотрудничестве и обмениваются визитами, тем не менее, скажем, близкими наши отношения, ну, возможно, в плане не экономическом, а, может быть, таком более-менее гуманитарном, назвать, наверное, труднее. Здесь Китай, по крайней мере, проигрывает другим сторонам, это и России, и представителям западных стран, Турции в том числе. Поэтому давайте сегодня вместе с вами мы разберемся о том, что же такое актуальный Китай, актуальная Китайская Народная Республика. И прежде чем говорить о влиянии ее и взглядах Китая на Центральноазиатский регион, давайте вот с этого начнем. Как Китай вообще себя видит в мире, и как его видят его страны, которые, ну, скажем так, выставляют его для себя в роли конкурента, в частности, о США, я говорю в данный момент.
Ну, смотрите, если мы с вами говорим о самовосприятии, да, Китая, о самопозиционировании Китая, то здесь, конечно, в первую очередь нужно говорить о том, что современный Китай, конечно же, себя видит великой державой, да, вполне сопоставимой по мощи, да, по комплексной национальной мощи, наверное, даже с Соединенными Штатами Америки. Да, если не сопоставимой там, по всем параметрам, то очень близкой в этом отношении. Китай себя видит глобальной державой. Глобальность подразумевает, скажем, наличие национальных интересов Китая практически в любом регионе мира. Да, то есть, если раньше, например, если мы говорим о Китае 90-х годов, мы можем говорить о том, что Китай в большей степени был сфокусирован там, на собственном внутреннем развитии, на взаимодействии со своими соседями, и, собственно, это находило отражение в внешнеполитических документах, да, то есть приоритет отдавался развитию именно отношений с сопредельными государствами, то уже вот ближе к нашему времени мы можем говорить о том, что у Китая национальные интересы есть не только в Юго-Восточной Азии, не только в Центральной Азии, не только в Африке, в Латинской Америке, но даже в Арктике. То есть в этом смысле Китай позиционирует себя как великая держава, как глобальная держава. Но, что интересно, как развивающаяся держава. Вот это очень интересно, потому что уже на протяжении многих лет и Вашингтон, да, вот к слову Вашингтоне, и западноевропейские страны пытаются, скажем, ну не то чтобы принудить Китай, но, по крайней мере, побудить Китай к тому, чтобы он позиционировал себя как развитая страна. Почему это важно? Это важно, например, в рамках участия Китая в международных организациях. Вот такой организации, как, например, ВТО. Вот очень интересно, что Китай находится, является членом ВТО, скажем, под такой причисляя себя к группе развивающихся стран, и, соответственно, получает определенные привилегии, да, как развивающаяся страна. Вот это не очень устраивает, конечно, западноевропейские страны, Вашингтон, но Китай продолжает себя называть развивающейся страной. Все меньше и меньше, мне кажется, таких вот реальных оснований для этого, потому что если раньше Китай говорил, что да, у нас, например, очень большой ВВП, мы вторая мировая экономика, мы крупнейший инвестор в мире зарубежный, мы крупнейший, у нас крупнейшие золотовалютные резервы, но у нас есть бедное население, у нас есть огромные проблемы в экономике, мы их решаем, то, вы знаете, с 20-го, с 21-го года уже Китай полностью заговорил о том, что он полностью решил проблему, ликвидировал проблему бедности. И мы знаем, что даже по результатам прошлого или даже позапрошлого года Китай уже превзошел Россию по, значит, ВВП на душу населения. И да, мы, очевидно, с вами понимаем, что Китай уже, вот если мы с вами принимаем в расчет макроэкономические показатели и даже макроэкономические показатели в расчеты на душу населения, Китай уже, очевидно, не развивающаяся страна.
Уже есть... развитая страна с миллиардным населением. Страшная сила.
Да, да.
А с точки зрения того, каким образом данная сила и данная страна взаимодействуют по всему пространству земного шара, да, в частности, ну, например, если посмотреть на те же технологии западных стран, то это и различные проекты гуманитарного сотрудничества, и экономическое влияние, ну, скажем так, свои приемы, они отработаны уже на протяжении долгого времени. Китай можно на геополитической арене считать таким новым игроком, но достаточно влиятельным и сильным. Скажите, пожалуйста, какими инструментами пользуются китайцы для того, чтобы завоевывать свое влияние в мире и буквально на всех континентах?
Ну, мне кажется, что Китай так или иначе в любом случае копирует, да, те инструменты, которые, собственно, уже хорошо отработаны другими великими державами, да, и, кстати, Китай, как мне кажется, активно учится в том числе и у России этому, да, потому что в Китае, по крайней мере, вот когда я встречаюсь с китайскими коллегами, они говорят, что да, вот у России есть так называемая ДНК великой державы, есть достаточно продолжительный исторический опыт позиционирования себя великой державой и поведения, да, соответствующего. Вот китайцы говорят, что у нас как бы этого нет, мы даже, вот скажем так, в прошлом, да, там, несмотря на то, что у нас была там огромные масштабы экономики, но я прежде всего ссылаюсь на период до опиумных войн, да, до вот столетия унижений, но несмотря на это, Китай никогда не был глобальной державой, он в большей степени был замкнут на себе, китайцев как бы ничего не интересовало, у них все было, и, собственно, их не очень интересовал окружающий мир. Да, и в этом смысле для Китая вот современная ситуация, она уникальна, она необычна, но Китай, мне кажется, активно учится у других великих держав, как себя правильно вести на международной арене, но пока он еще сохраняет определенную осторожность, да, потому что еще происходит вот этот вот процесс накапливания опыта, да, опыта деятельности на международной арене.
Угу.
То есть вот, вот такие вот интересные.
В общем, моменты. Не только технологии и автомобили копируют Китай, но еще и моменты геополитического воздействия. Совсем недавно в Астане прошли сразу три довольно больших события, в том числе и встреча президентов одной из формирующихся крупных в перспективе организации. Там были представители от разных стран, в том числе и президент Садыр Джапаров, наш президент там был, и Владимир Путин, президент Российской Федерации, сказал о том, что действительно сейчас мы находимся в моменте поворота на восток, когда, возможно, центры силы экономической, политической будут постепенно перетекать из западного мира вот в сторону как раз азиатского региона. Ну и, конечно же, здесь был такой кивок на Китай и южноазиатский регион в том числе. В том числе очень часто говорится о том, что возможно, мировоззрение, вообще построение и поведение себя в мире, оно у восточных стран такое таинственное и очень отличается от той западной модели, к которой мы уже все привыкли. Да? Буквально, когда мы живем десятками лет в конъюнктуре европейского западного образования, в том числе и ценностей, иногда добровольно нами принимаемых, иногда приходящих, скажем так, немножко из, не под палки, но из-под телевизора и интернета, то как на этот вопрос вообще по поводу мировоззрения и устройства мира смотрят из Китая, из страны, в которую, наверное, как многие говорят, будет постепенно забирать руль управления мировой экономикой и, может быть, другими мировыми тенденциями у своих других партнеров?
Вы имеете в виду, что каким образом Китай, скажем, какой идеальный миропорядок Китай бы предпочел, да?
Да, как они видят все это дело?
Ну, вы знаете, во-первых, где-то с конца 90-х годов, да, это не какой-то новый феномен, а с конца 90-х годов во всех китайских официальных документах и партийных, и государственных присутствует тезис, он присутствует неизменно, о том, что нынешний миропорядок, он нерациональный, он несправедливый. То есть вот это ощущение несправедливости, нерациональности, оно в Китае сформировалось уже к концу 90-х, оно четко артикулировано на официальном уровне. И я думаю, что вот эта вот неудовлетворенность существующим миропорядком, она как бы, она лишь усиливается. Да, усиливается не в том смысле, что Китай готов предпринять какие-то революционные меры, а в том смысле, что Китай хотел бы, чтобы существующая международная система, она была реформирована. Долгое время Китай был в первую очередь заинтересован в экономическом реформировании, да, точнее, в реформировании международной экономической системы. Это прежде всего системообразующих институтов, да, это, например, ВТО, это Международный валютный фонд. Да, вот раньше была группа 7, сейчас это уже группа 20, и Китай в этом, в принципе, заинтересован. То есть Китай на протяжении долгого времени делал акцент именно на вот этих вот экономических аспектах. Да, то есть он хотел, чтобы и Китай, и развивающиеся страны получили больший голос, большее право воздействовать на формулирование международной экономической повестки.
Угу.
Да? Но единственное, что мы видим в последнее время, что к этому уже у нас добавляется и стремление Китая участвовать и в вопросах глобального развития. Да? И в этом смысле Китай вот предложил в 2013 году инициативу «Пояс и путь», и совсем недавно Китай предложил так называемую инициативу по глобальному развитию. И плюс к этому еще добавляется уже то, что Китай становится более активен в вопросах безопасности.
Угу.
И он, кстати, тоже выдвинул вот буквально вот, вот в течение этого года инициативу по глобальной безопасности. И более того, мы с вами наблюдаем, что Китай становится более активен при участии в миротворческих миссиях ООН. Да, он уже предлагает различные инициативы в сфере безопасности. Но в то же время мы еще понимаем, что Китай все-таки выдвигая эти инициативы, и как бы проявляя заинтересованность, все-таки еще сохраняет некоторую дистанцированность. Да? То есть здесь у нас еще какой-то, мы видим с вами, наблюдаем такой промежуточный этап.
Угу. С точки зрения, наверное, конкуренции сейчас между Китаем и США, это очень, скажем, такая популярная тема наблюдения для наших слушателей, для пользователей СМИ и социальных сетей, особенно тот момент, когда госпожа Пелоси патетично так слетала на Тайвань, и буквально люди реально следили в прямом эфире, как все это происходит. Говорили о том, что вот сейчас она приземлится, начнется, не дай бог, Третья мировая война. В общем, еще один такой момент маленькой паники. С другой стороны, более холодные на голову эксперты говорили о том, что, ну, слушайте, это еще, наверное, только один из элементов того, что китайцы и США, они больше рассматривают друг друга не как пока соперники в глобальной политике, но как конкуренты в мировой экономике. Расскажите, пожалуйста, правилен ли этот тезис и действительно... В чем сейчас основное соперничество Китая и США?
Ну, смотрите, во-первых, что касается восприятия друг друга, да, американцами и китайцами. А китайцы, они, в принципе, уже давно понимали, что рано или поздно, скорее всего, вот какая-то, скажем, ну, пока еще не конфликтная, но что, условно говоря, соперничество будет крепчать. Это очевидный момент, да, потому что, если мы с вами, скажем, исходим из мировой практики, да, вот всех предшествующих столетий, то мы, в принципе, видим, что когда у нас появляется новая потенциальная сверхдержава, то так или иначе это начинает нервировать существующую, текущую сверхдержаву. Да? И Китай, в принципе, это понимал, и достаточно давно он начал выдвигать одну за другим различные внешнеполитические концепции, которые были в первую очередь, конечно, адресованы в Соединенным Штатам Америки, о том, что вот этот порочный круг, это так называемая ловушка Фукидиды, ее можно избежать. И на самом деле можно как бы мирно сосуществовать, не причиняя вреда друг другу, и, условно говоря, разделить... скажем, ну, не то чтобы разделить напрямую сферы ответственности, но вот возвращаясь к вопросу, почему Китай себя позиционирует развивающейся державой.
Да-да.
Потому что он позиционирует Вашингтон как лидера развитого мира, а Китай должен быть, условно говоря, лидером развивающегося мира, и вот здесь будет достигнут определенного рода такой консенсус. Но понятно, что Вашингтон совершенно не разделяет такую точку зрения, и я думаю, что еще со времен Обамы, да, и примерно вот в 2009-2011 годах, это уже достаточно стало очевидным специалистом по американо-китайским отношениям, что в США начала происходить переоценка своих отношений с Китаем, и пришло понимание того, что Китай становится очень сильным конкурентом, конкурентом за мировое лидерство, и более того, все надежды Вашингтона, что Китай трансформируется, станет более демократичным, станет более предсказуемым и, возможно, послушным, они... полностью не оправдались. То есть произошло все совершенно по-другому, и мы видим 2013 год, председателем КНР у нас становится Си Цзиньпин, и он начинает закручивать гайки, да, и в плане там, регулирования и контроля общественно-политического дискурса, да, и в плане контроля над партией, армией там, и так далее. Да, этот список можно продолжать, происходит централизация власти, и, в принципе, о каких-либо демократических преобразованиях, в принципе, можно забыть. И более того, что видит Вашингтон, что... опыт реформирования Китая становится интересным другим странам. И более того, Китай, проникая в развивающийся мир, условно говоря, как американцы это расценивают, способствует распространению, условно говоря, авторитарных практик.
Ага.
То есть вот такие
если
вот интересные
вещи.
Если
берете деньги у нас, то это демократичные деньги, если у Китая, то это авторитарные деньги.
Да. И они способствуют там коррупции, авторитаризму, свертыванию демократических преобразований и так далее.
Угу. Ну вот, раз уж мы пришли к этой теме, то давайте обратимся и к нашей стране. Китай – крупнейший кредитор Кыргызстана. Это раздражает очень сильно население в плане огромного долга и в плане того, что, возможно, в эти проекты тоже каким-то образом была замешана или коррупция, или, по крайней мере, они были потрачены, эти деньги, не на то, на что хотелось бы. Но, тем не менее, это ладно, это уже дело прошлое, дело настоящего, эти деньги выплачивать. Здесь всякие страшилки про Китай, о том, как они себя ведут в мире, как они забирают инфраструктуру, за которую задолжала страна под свое управление. Скажите, пожалуйста, стоит ли бояться Китая как кредитора, в том числе и Кыргызстана?
Мне кажется, вообще, в принципе, когда вы берете кредиты, да, mm-hmm. это характерно не только для кредитов на государственном уровне, да, но и, ну и просто кредитов, вот мы как население берем кредиты, нужно, безусловно, тщательно, скажем, учитывать, а сможете ли вы отдать эти кредиты. И когда возникает ситуация того, что вы не можете отдать кредиты, винить, наверное, нужно не кредитора, который дал вам деньги, да, а как бы прежде всего как бы себя. Да, то есть mm-hmm. в этом смысле... Мне кажется, обвинять Китай в том, что он специально, скажем так...
Деньги сувал, да?
Да, специально инициирует и заинтересован в том, чтобы другие страны были закредитованы от меня, я больше чем уверена, что нет. Китайцы очень, на самом деле, люди как бы расчетливые, они считают каждую копеечку, и как бы свои кредиты они хотят получить. Да, это вот первый момент. Второй момент, стоит ли бояться закредитованности? Ну, конечно, стоит. Потому что, когда вы берете кредиты, вы должны отдавать, когда вы не можете отдать эти кредиты, как в случае, например, с Кыргызстаном, да, либо с Таджикистаном. В принципе, здесь очень одинаковые кейсы вот в плане задолженности, да, перед Китаем. То нужно понимать, что придется чем-то отдавать, но вы же не можете. Нет, вы можете ожидать, конечно, что вам спишут долги, но, понимаете, вам списать могут, условно говоря, 100 миллионов.
Ну да,
может
ну,
быть, 150 миллионов, как бы, но никогда у вас долг больше миллиарда.
Отдавать-то можем, просто это
миллиарда.
Очень много денег отдавать приходится. Нам жалко.
Но это большая сумма, у вас фактически больше 1 миллиарда долларов, приближающиеся к 2 миллиардам. То есть понятно, что никто вам списывать, реструктурировать эти долги.
Китай не прощает долги, насколько я понимаю.
Нет,
кейсы такие есть в мире?
Нет, кейсы есть на самом деле. Многим африканским странам Китай списывает. Но это не такие масштабные долги. То есть это не миллиард долларов. Угу. Это небольшие. И следующий момент, чем нужно отдавать? Вот здесь не стоит бояться, то есть вот есть распространены такие ксенофобные настроения, алармистские настроения, что Китай заберет земли. Вот таких прецедентов, когда Китай забирал земли, там, условно говоря, предлагал пересматривать вопрос границ или чего-то, таких, в принципе, не было. Да? Единственное, я вот думаю, что, скорее всего, чем эта ситуация может закончиться в случае Кыргызстана, это действительно, возможно, китайской стороне, китайским компаниям предоставят, возможно, лицензии на разработку, ну, каких-то, может быть, железнорудных месторождений, может быть, золоторудных месторождений. Но нужно понимать, это все-таки не передача земли, это просто, условно говоря, китайским подрядчикам передают, значит, право, лицензию на разработку, они разрабатывают до тех пор, пока они не получают обратно ту сумму, да, вот тот кредит, который должна выплатить кыргызская сторона, и после этого вот этот вот контракт, лицензия, она заканчивается. Ну, по крайней мере, вот такой метод, он апробирован в случае Таджикистана, там эти кейсы есть. Угу. Вот это то, как происходит, например,
ну, у нас, может, получится еще как-нибудь так с Китаем рассчитаться, вроде бы, по тому графику, который у нас есть, по крайней мере, наше Министерство финансов говорит, что, в принципе, долг управляемый. Да, отдавать придется много и долго, но, может быть, как-нибудь и отдадим и без передачи провинциального управления наших рудников. Давайте тогда уже к нашему региону. Регион, который вплотную прилегает к Китаю, и, тем не менее, вот мы как-то отдельно в Центральной Азии, особенно постсоветские республики. И Китай, который всегда был таким... за таким занавесом таинственности, хотя, вроде бы, как я уже повторяюсь, очень рядом. А как видит Китай то, что находится за горами, собственно говоря, и после пустыни Тарим, что лежит за этой территорией?
Во-первых, Китай видит это как единый регион. Да? То есть это регион, состоящий из 5 государств. Никакой Афганистан, там, Пакистан и что-то еще не примыкает. То есть вот когда Китай говорит о Центральной Азии, Джунья, да, по-китайски, это исключительно вот 5 государств. Единственное, что Китай видит различия между государствами. То есть в Китае нет иллюзии, что это что-то какое-то единое пространство. Вот таких идей в Китае нет. Более того, в Китае вот за последние 20 лет уже сформировалась очень хорошая плеяда специалистов по региону. Специалистов не просто регионоведов, да, которые разбираются в регионе, в отдельных странах региона, в их специфике, в их культурных, исторических особенностях, но самое главное – это люди с языками, и, как правило, не с одним языком. Да, то есть это, как правило, китайцы, которые владеют несколькими языками. То есть в этом смысле нужно говорить, что в Китае вот эта вот, скажем, экспертная среда, она очень хорошо подготовлена. Чего не всегда, кстати, можно сказать с обратной стороны, да, потому что хороших китаистов, ну, до сих пор, как бы это все-таки штучный экземпляр в Центральной Азии, да. То есть вот здесь нужно, конечно, очень много работать. Мне кажется, в этом проблема и синофобии в регионе, потому что не всегда хорошо люди реально понимают намерения Китая, хотя они достаточно очевидны, они понятны. Вот мне как специалисту Китай, ну, он очень предсказуем. То есть есть определенные красные черты, которые не нужно
переходить. В чем он предсказуем? Давайте разберемся.
Ну, предсказуем, вот, например, вопрос Тайваня, да, вот вы говорили о визите Пелоси. Ну, понятно, Китай давно расставил точки, давно расставил красные флажки. Куда? Какие вопросы вторгаться не следует, это вызовет реакцию. И все прекрасно знают, какую эту реакцию вызовет. То есть вот в случае с визитом Пелоси всем было понятно, что начнутся военные учения с спусками ракет. Это было, например, в середине 90-х годов. Будет свертывание взаимодействия, скорее всего, по военному сотрудничеству. Будут какие-то санкции в отношении там, вот, людей, которые были вот, в числе делегатов, да, вот, в рамках этого визита.
Да-да.
То есть на самом деле вот эти красные флажки, они Китаем давно расставлены, и реакция Китая на те или иные события, она вполне как бы предсказуемая и прогнозируемая. То есть здесь, мне кажется, какой-то интриги, ее практически, в принципе, нет для хороших специалистов. И вот в этом смысле, да, мне кажется, вот, конечно, вот синофобные настроения в Центральной Азии, они имеют, конечно же, исторические какие-то причины, культурные, понятно, есть очень сильное отсутствие доверия, да, стратегического и даже на государственном уровне, я подозреваю. Но вот, да, нужно, чтобы были хорошие эксперты, которые могли разъяснять, что же такое Китай. Не обманывать население, а просто четко как бы артикулировать интересы Китая. Потому что, когда вы знаете интересы, вы уже знаете, собственно, как на это реагировать. Да? Когда вот вам расставляют все полностью по полочкам, вы уже понимаете, да, вот как на это реагировать, что Китай хочет. А так получается, что вы не знаете, что Китай хочет, вы подразумеваете, что есть какая-то скрытая повестка, которую Китай испытывает. Вот. Ну, то есть,
синофобия, наверное, на самом деле присутствует. Более того, наверное, она основана как раз-таки больше на том, что мы мало разбираемся в том, что происходит в Китае, чего хочет Китай. С людьми есть определенное недопонимание, потому что понятное дело, что когда приезжают россияне или представители российского бизнеса, здесь все предельно понятно, благо и по языку то же самое, проблем никаких нет. Когда приезжают турецкие партнеры, то же самое. Да и с западными можем разобраться. Когда приезжают китайские, все как-то сразу начинают немножко ерзать на стульях, потому что, ну и случаи были довольно неприятные, когда из-за протестов местного населения против китайского бизнеса свертывались довольно большие проекты. Но, наверное, на самом деле здесь нужно расшифровывать интересы Китая. А давайте, может быть, попробуем это сделать, чтобы немножко получше познакомиться с политикой внутри страны. Совсем недавно, если я не ошибаюсь, проходил 20-й съезд Коммунистической партии Китая.
Он до сих пор продолжается.
Он до сих пор продолжается. Он просто так не закончится.
Да, да. Он до 22 числа, да, да, да.
Отлично. Более того, в Китае 100 миллионов коммунистов, это ж какое...
96.
Ну, почти, я думаю. Недолго будет и 100. Какие итоги подводятся на 20-м съезде? К чему пришел Китай сейчас, после того, когда за последние 30 лет он пережил действительно бешеный экономический рост и становление страны уже как одного из мировых лидеров, хоть они и себя причисляют до сих пор к развивающимся странам?
Да, ну, смотрите, вот эти вот съезды, да, вот сейчас у нас очередной 20-й съезд проходит, они проходят в Китае раз в 5 лет, да, ну, и, соответственно, предполагается, что как бы съезд это скажем, такое мероприятие, на котором, во-первых, можно обобщить достигнутые результаты за предыдущую пятилетку, да, и можно обозначить основные ориентиры государственной политики, составить какие-то планы, да, на ближайшую пятилетку. Ну, как правило, это происходит вот таким вот образом. Вот если мы говорим о текущем съезде, то он уникален. Уникален в том смысле, что мы все знаем, что как бы по идее на этом съезде предполагалась бы смена политического руководства в Китае.
Но
да?
ее не будет. Да.
Но ее не будет, по крайней мере, не будет на уровне председателя Коммунистической партии Китая, председателя Китайской Народной Республики, потому что мы знаем, что было снято ограничение, да, на количество, значит, сроков председательства, и мы снова знаем с вами, что Си Цзиньпин, собственно, скорее всего, он остается, да, он остается, по крайней мере, на третий срок. И в этом смысле данный съезд, он все-таки носит такой промежуточный характер, и он, скажем, мне кажется, результаты, да, вот подытоживание результатов, оно носит тоже промежуточный характер. То есть оно бы было исчерпывающим, если Си Цзиньпин уходил бы, да, уже фактически. Тогда действительно нужно было подвести какую-то вот такую вот черту под результатами его руководства. Здесь у нас как бы еще нет. Но единственное, если внимательно читать доклад Си Цзиньпина, который был сделан 16 октября, то мы увидим, что там есть, скажем, выделение определенных результатов, достигнутых за последние 5 лет и даже за последние 10 лет, потому что Си Цзиньпин находился в власти как раз-таки 10 лет. Из таких основных результатов я внимательно, значит, читала материал, да, вот этого доклада Си Цзиньпина. Ну, что там интересное? Там, значит, показано, что Китай вот на протяжении 10 лет сталкивался с достаточно большим количеством проблем, которые были накоплены за предшествующие годы реформирования, и Китай достаточно успешно их купировал и решал. Вот такое интересное позиционирование. В качестве таких основных достижений там выделяется, во-первых, достижение среднего достатка для населения, значит, полная ликвидация бедности. Важный вопрос, который там тоже раскрывается, это распространение системы социального страхования, это пенсионное страхование, это здравоохранение, система здравоохранения, да, практически на все население Китая. И это действительно, на самом деле, мне кажется, большое достижение, потому что вот охват социалкой, вот, например, на середину 90-х годов он был минимален. То есть в основном только китайский госсектор, да, госслужащие были охвачены вот этой вот системой социального страхования.
Это не было социальным государством, да, по сути?
Ну, в этом смысле, да, да, да. А на сегодняшний день практически, ну, там, порядка 95% охвачено. Вы представляете, 1,4 миллиарда человек охвачены пенсионным страхованием, и пенсии там хорошие. То есть они несопоставимы с пенсиями. Я не знаю, какие пенсии в Кыргызстане, но я знаю, какие в России, да, они тоже низкие. И в Китае там они как бы значительно выше.
Это наш пенсионный фонд, наверное, за голову взялся, если бы у нас было бы столько пенсионеров, как в Китае, конечно. Если с нашими не получается более или менее обеспечить их достойным существованием. Что касается фигуры самого Си Цзиньпиня, на самом деле очень многие задаются вопросом, что связано, как бы так получилось, что он становится одной из самых крепких вообще политических фигур в истории Китайской Народной Республики. Потому что вот его предшественника Ху Цзинтао, многие, как вы правда говорили, на него возлагали такие надежды по демократизации Китая и всего остального, а потом пришел товарищ и навел, скажем, такой некий порядок железной рукой. В чем его феномен как руководителя?
Вы знаете, достаточно сложно сказать. Вот вы мне сейчас задали этот вопрос. Сложно сказать. Вот очень интересный момент, когда Си Цзиньпин только пришел к власти, да, то есть это 2012, может быть, начало 2013 года. Я тогда, у меня было несколько командировок в Китае, я разговаривала, значит, с китайскими экспертами, ну, и мне было интересно их оценки, да, вот как вы относитесь к новоизбранному там председателю КНР, да, Си Цзиньпину. Вы знаете, они во многом были такие... Ну, вот он слабый, он такой вот... Ну, то есть ожидания были такие не очень большие.
Да.
А в Китае, чтобы вы понимали, всегда был очень популярен Путин. Да? Путин был всегда популярен, потому что он видится китайцем как очень сильный лидер, харизматичный. Он может там и на коне скакать, и на медведе ездить, да, и на вертолете, и под водой, и все что угодно. И это очень интересно. Да? То есть для китайцев, мне кажется, они очень воспринимают многогранность человека, да, чтобы человек был развит там и спортивно, и в культурном плане, и, может быть, в сфере искусства. Да? То есть вот китайцев это подкупает, и их подкупает жесткость. жесткость управления. И, возможно, вот вы задаете вопрос, в чем секрет Си Цзиньпина. Возможно, он в первые месяцы почувствовал вот этот запрос со стороны населения, запрос на очень сильную государственную власть, государственную хватку. Потому что в первые месяцы он этой хватки, ну, если проявлял, то, может быть, минимально, по крайней мере, эксперты оценивали его как, ну, условно говоря, ну, обычного лидера, такого же, как были предшествующие два, например, да. Возможно, он почувствовал этот запрос. Это первый момент. Второй момент, нужно понимать, что когда все-таки Си Цзиньпин пришел к власти, в Китае, судя по всему, происходил очень крупный внутрипартийный кризис, политический кризис, наверное, сильнейший за там, последние несколько десятилетий. И вы знаете, что Си Цзиньпин инициировал очень жесткую антикоррупционную кампанию.
Да,
скорее всего...
Которую все ставят в пример всегда.
Да,
коррупционер, но... расстрелять все.
Ну, на самом деле, там никого не расстреливали, забирали просто имущество в пользу государства, да, ну и сажали на какое-то количество лет, да, иногда отпускали. Но самое интересное, что это позволило Си Цзиньпину расправиться в хорошем смысле с политической оппозицией, и вот это позволило ему консолидировать всю полноту власти. То есть, вот, наверное, так. Ну, и, вероятно, есть какие-то личностные качества, которые позволили ему это сделать.
Ну, естественно, я думаю, просто так председателями такой большой коммунистической партии не становится. А с точки зрения того, как воспринимают Россию в Китае и актуальные отношения Китая и России на фоне того геополитического кризиса, который мы сейчас имеем, неудовольствие или удовольствие наблюдать у всех по-разному, многие говорят о том, что сближение России и Китая, оно неизбежно. С одной стороны, с другой стороны, говорят о том, что все-таки Китай за последние 30 лет действительно огромная экономика, которая превышает объемы экономики России, очень существенно, собственно, на каком уровне партнерства находятся отношения двух государств?
Ну, смотрите, вы фактически так, задали несколько вопросов, да, так или иначе связанных друг с другом. Значит, наверное, первый сюжет, да, это как воспринимается Россия в Китае.
Да.
Я думаю, здесь все зависит, во-первых, о чем мы говорим. Мы говорим о политических элитах, мы говорим лично о Си Цзиньпине. Либо мы говорим о населении, либо об экспертном сообществе. Я думаю, здесь может быть разное восприятие. Ну, я попробую так достаточно, скажем, схематически, да, достаточно грубо вот как бы расставить, да, вот
крупными
эти приоритеты.
Крупными мазками давайте.
Да, крупными мазками. Если мы говорим о Си Цзиньпине, то у него такой взят достаточно четкий курс на сотрудничество, на взаимодействие с Россией, на партнерство, на очень тесное стратегическое партнерство. Здесь очевидно, и мы можем говорить о том, что есть некая химия, да, в отношениях между нашими лидерами, значит, Си Цзиньпином с одной стороны и Путиным с другой стороны. Судя по всему, они наладили очень хороший контакт межличностный, а когда мы имеем дело с государствами, как бы вам сказать, сильным лидером, то, как правило, курс задается этими лидерами.
Угу.
То есть вот в этом смысле мы можем говорить о том, что пока Си Цзиньпин будет руководить КНР, скорее всего, вот эта вот химия в отношениях России и Китая, она сохранится. Но это отнюдь не значит, что, понимаете, вот когда говорят о возможном нашем слишком близком сближении, да, типа там, может быть, военного союза, ну, что-то наподобие этого.
Да-да-да.
Здесь нужно быть тоже очень аккуратным, потому что, ну, как я знаю, не всем в Китае нравится оказываться в одной лодке с Россией, да, почему?
А почему?
Потому что Китай все равно до сих пор исходит из того, что он бы хотел избежать конфликта с Соединенными Штатами Америки. То есть он делает все возможное, вот если вы посмотрите на китайскую политику, он бы мог, например, вот тайваньская ситуация, он бы мог среагировать. У него есть военные возможности среагировать на тайваньскую ситуацию. Но он все-таки до последнего пытается предотвратить, не допустить развития конфликтной ситуации с США. Такого конфликтного сценария, который сейчас развивается между Россией и Соединенными Штатами Америки. Да? И тем более Китай сейчас видит, что происходит. И, конечно же, вот, скажем, вмешиваться, да, и быть вовлеченным в такого рода сильный конфликт он, конечно же, не хочет. То есть вот такие вот интересные моменты есть.
Mm-hmm.
Что касается населения, обычное население Китая сейчас сильно поддерживает Россию. И Россию, и позицию России. В украинском кризисе они считают, что это очень круто, да, крутое поведение, можно сказать нет Западу, да, и так далее. Что касается экспертного сообщества, оно разное. Оно разное. Есть люди, которые до сих пор говорят, что нам все-таки нужно в большей степени каким-то образом находить компромиссы и как-то пытаться налаживать отношения с Западом. Да, есть пророссийские. То есть, ну, здесь совершенно такой разный разброс мнений, мне кажется, существует.
Угу. Совсем недавно, в сентябре, проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества. Тоже одна из организаций, которые по названию в том числе, ну и, скажем, по тому формату, в который она преобразовалась после начальных ступеней своего развития, тоже ассоциируется в первую очередь с Китаем. И даже некоторые экономисты, когда мы с ними говорили о том, чего стоит, собственно, ждать от саммита Шанхайской организации сотрудничества, наиболее прагматичные говорили, что большинство стран, которые являются небольшими экономиками на фоне больших стран, которые входят в это объединение, просто воспользуются возможностями, чтобы попросить очередные кредиты у китайской делегации во главе с Си Цзиньпинем, которая посетит Самарканд, и ездить далеко не нужно будет. Как вы рассматриваете роль Китая в Шанхайской организации сотрудничества, и можно ли сказать, что эта организация в будущем может претендовать на нечто большее в плане, скажем, такого регионального лидера мнений и регионального гаранта безопасности?
Ну, я, наверное, не совсем с вами соглашусь. Ну, понятно, что Шанхайская организация сотрудничества, у нас здесь есть слово «Шанхай», да, но я не соглашусь, и мы знаем, что штаб-квартира, да, находится в Пекине, организации, но я не соглашусь с тем, что это, условно говоря, китайская организация,
я
да.
Я тоже прекрасно об этом знаю, просто это мнение, опять же, наших слушателей, которые ассоциируют эту организацию
это,
с китайским влиянием.
Да, это просто, наверное, коннотация, вот слово «Шанхай»,
конечно,
может быть, так, кстати, я никогда
триггер
об этом, да, я никогда об этом, кстати, не задумывалась вообще в принципе. Нет, на самом деле организация эта создавалась совместно всеми членами, изначальными членами организации.
Шанхайская,
да?
Пятерка.
Да, то есть это не организация, не российская, не китайская, это именно шанхайская, ну, шестерка, да, тогда уже Узбекистан присоединился. То есть здесь у нас есть, условно говоря, отцы-основатели, и каждое из этих государств, оно создавало эту организацию. Единственное, что объективно, конечно, смотря на организацию, мы можем говорить о том, что есть два лидера. С одной стороны, это, условно говоря, экономический лидер, но не в том смысле лидер в организации, просто условно превосходящий других, другие по экономической, по финансовой мощи.
Угу.
Но с другой стороны, у нас другой есть лидер — Россия, да, которая долгое время являлась таким главным провайдером, поставщиком безопасности, да, для региона Центральной Азии, например. Да, то есть в этом смысле, во-первых, да, вот хотела бы расставить здесь какие-то акценты. Что касается перспектив развития организации. Сейчас, мне кажется, такие есть очень высокие ожидания, да, ожидания относительно того, что организация, возможно, трансформируется вот на фоне всей этой украинской ситуации.
Да,
более
да.
того, мы с вами видим, что все больше стран, ну, по крайней мере, появляются страны, которые хотят присоединиться к организации. Да, более того, мы видим, что вот долгое время в организации, в члены организации не брали Иран, хотя он туда хотел, да, потому что были, как бы, условно говоря, формальные, скажем...
Противоречия с Таджикистаном в том числе.
Да, но там даже в основном, знаете, что было? Такой пункт, что государство, которое хочет вступить в ШОС, по идее, не должно было быть под международными санкциями. А сейчас-то ситуация изменилась,
сейчас, наверное,
Россия оказалась,
можно, да,
Россия оказалась под шквалом санкций, уже, в принципе, принятие Ирана здесь уже погода не делала, и поэтому, я думаю, вот это вот основной из таких моментов. Но, вы знаете, достаточно сложно прогнозировать. Мне кажется, сейчас сложно прогнозировать ситуацию, да, поэтому, ну, по крайней мере, мы должны понимать, что сейчас есть большой импульс для развития организации. Насколько удастся воспользоваться этим импульсом в интересах ее развития, это, конечно же, вопрос. И мне кажется, здесь еще очень важный момент — не превратить эту организацию в какой-то антиамериканский клуб.
Mm-hmm.
То есть, мне кажется, вот заведомо, вот если кто-то возьмет курс именно на, скажем, вот на такое, на такую трансформацию организации, то вот этого не получится, и этого, наверное, не нужно делать.
Mm-hmm. Давайте немножко спустимся на уровень нашей страны, ну и завершая нашу беседу, просто попытаемся понять соседство нашей маленькой страны с маленьким на фоне Китая населением, маленькой территорией и еще более меньшей экономикой. Для нас Китай – это страшный сосед, или же это большая страна, которая может принести нам новые возможности? Как простому человеку, жителю нашей страны, стоит воспринимать нашу близость и самое непосредственное соседство с одной из ведущих держав мира?
Знаете, вопрос, мне кажется, такой достаточно сложный. Я думаю, что здесь нет однозначного вопроса, да, то есть здесь есть, безусловно, и целый ряд плюсов которые можно извлечь, да, из такого рода соседства. Да, близость, она же предполагает, там, можно использовать там транзитный потенциал своей страны, да, в своих интересах. То есть близость можно использовать, географическую близость можно использовать в интересах. Вопрос, сможете ли вы это сделать? Как бы понимаете ли вы, как это правильно сделать? Да? То есть, с одной стороны, у нас есть возможности, но с другой стороны, конечно же, есть определенные риски. То есть, мне кажется... Все-таки, наверное, обычное население в меньшей степени должно задумываться над такими вопросами, да, скорее всего, наверное, население должно задумываться над тем, кого избрать, да, для того, чтобы эти люди уже сделали правильное взвешенное решение, угу, да, вот относительно того, как выстраивать отношения с Китаем.
А еще вот один такой стереотип в плане того, что Китай может в ближайшее время кардинально изменить экономический ландшафт Центральной Азии, по крайней мере, нашего региона. Говорится о том, что в Китае уже столько производств, что девать их некуда, скоро они все эти производства вынесут к нам, и мы здесь спокойно заживем. Рабочие места нам сделают и все остальное. Правда ли Китай такой непрактичный партнер в плане того, что готов делиться своими производствами, либо же это такое...
Нет, на самом деле это как раз-таки практичность, да? Практичность, ага, в том смысле, что вот Китай уже вышел на тот уровень своего экономического развития, когда в Китае рабочая сила очень дорогая. Да, рабочая сила очень дорогая, и нужно, ну, как бы один из таких важных факторов, да, вот при производстве какой-то продукции, это иметь дешевую рабочую силу. И в этом смысле Китай уже давно, на протяжении нескольких лет, создает свои предприятия в той же Юго-Восточной Азии, да, потому что там есть государство с крайне дешевой рабочей силой. А в Центральной Азии это, кстати, тоже уже феномен. Вы знаете, что в Центральной Азии Китай построил, например, несколько цементных заводов. Да. Да. То есть я думаю, что этот процесс будет продолжаться, да, вот в поисках дешевой рабочей силы Китай будет выходить, в том числе пытаться выходить и там на Центральную Азию, да, то есть, скорее всего, это продолжится. Единственное, все зависит от того, как центральноазиатские государства будут на это реагировать, насколько их законодательство позволяет это делать, да, насколько они открыты для китайских инвестиций, как это все регулируется, то есть здесь вот такие уже больше технические вопросы. Но то, что Китай этим занимается, ну, это объективные такие экономические какие-то процессы, действительно Китай будет это делать.
Угу. Спасибо вам большое. Сегодня о роли Китая в мировой геополитике, о том, как эта страна видит наш регион, об этом мы говорили сегодня с нашей гостьей. Я напомню, что у нас в гостях мы имели удовольствие беседовать с профессором Российской Академии Наук, профессором Санкт-Петербургского государственного университета Яной Лексютиной. Яна, большое спасибо. Рад был вас видеть в нашей студии. Большое спасибо за интереснейшую беседу.
Вам спасибо.